«Боюсь, мы пришли сюда зря», — сказал он и бросил в сторону Эделин такой взгляд, который мог бы спалить весь дом. «Остин дал вам еще что-нибудь, кроме журнала?» — поинтересовался доктор. «Ничего существенного», — ответила Эделин. «Он дал мне карту, которая, по-моему, не слишком отвечает действительности, еще пакет с деньгами. Я оставила все это на ферме Хэмиша. Вернуться и забрать?» С улицы донеслись раскаты грома. «Нет, дорогая, не надо. Я думаю, это может подождать», — ответил доктор Джеллика и обернулся к Дэвиду. «А вы? Он дал вам какие-нибудь документы?»
«Нет».
Остин надел на мою ногу стальную скобу, очень похожую на средневековое орудие пытки, и никаких бумаг. Дэвид отрицательно помотал головой.
«Разве что вот это приглашение?»
«Покажите мне его», — сказал доктор.
«Что за приглашение?» — поинтересовалась Эди.
«На танцы, куда ты ходила в синем платье».
«Офицерский бал», — вздохнула Эделин. «Но это не имеет никакого отношения к делу. Такие приглашения рассылаются массе людей».
Дэвид вытащил бумажник из бокового кармана и достал конверт. Оказалось, что он даже не намок, хотя побывал под водой.
«Как ты сумел сохранить его сухим?» — спросила Эделин.
«Вы ведь всегда бережете важные для вас вещи», — заметил доктор и улыбнулся Дэвиду.
«Да, сэр, вы правы».
«Защитный воск, курьерский пакет?»
«Да», — улыбнулся Дэвид.
«Мы выудили наши чемоданы из реки, конверт лежал в моем чемодане и остался совершенно сухим».
«Молодец», — сказал доктор Джеллика, поднимаясь с кресла. Он положил приглашение на стол и открыл ящик, в котором находились стеклянные банки, по виду содержавшие легкое спиртное.
«Я бы с удовольствием попробовала это», — сказал Дэвид, протягивая руку.
«Выпейте каплю, ваш язык растворится с противным шипением», — Дэвид отдернул руку.
«Теперь позвольте мне провести испытание», — сказал доктор.
Дэвид взял Эделин за руку и отвел ее к камину, предоставив доктору свободу действий.
Наконец доктор сказал.
«Итак, я получил указание. Я еду с вами в Лондон. Остин собирается переправить меня в США».
Дэвид пришел в себя первым.
«Это все? Но мы уже знали это, мы ведь сообщили вам об этом».
«К сожалению, тайные агенты имеют привычку исчезать, поэтому считается, что бумага надежнее».
«Но эта бумага вполне могла закончить свое существование на дне реки».
«Я думаю, Остин знал, что она будет настолько бесценна для вас, что вы постараетесь сберечь ее».
«Да», — согласился Дэвид, с улыбкой глядя на Эделин, — «абсолютно бесценна».
«Хорошо, дело сделано. А теперь, я думаю, нам всем надо хорошенько выспаться и утром отправиться в Лондон. Вам нужна одна комната или две?»
«Одна», — мгновенно воскликнула Эди и подняла левую руку, чтобы показать кольцо. «Мы обвенчались».
«Прекрасно», — ответил доктор Джеллика, пряча улыбку. Он рассказал, что на следующее утро прекрасная Боудика умчалась в коляске, чтобы вернуть ее Хэмишу, и часом позже вернулась пешком. Доктор говорил, что никогда в жизни не видел картины прекраснее, чем эта высокая девушка, сбегающая с холма к своему возлюбленному. Доктор рассказал, что они втроем вернулись на поезде в Лондон. Никогда в жизни ему больше не довелось встретить такую влюбленную пару. Они не сводили друг с друга глаз и не расставались ни на минуту. В Лондоне прекрасная Эделин, ее возлюбленный Дэвид, навсегда исчезли из жизни доктора. Он никогда больше не видел их и никогда о них не слышал. Глава 26. Джосс тихо сидела напротив доктора Дэйва и думала о мисс Эделин, ее возлюбленном Дэвиде. Она знала, что случится потом. Его убьют, а Эделин получит страшные ожоги ног.
«Это только начало истории», — мягко сказал Люк.
«Начало? По-моему, это было окончание».
«Нет», — возразил доктор Дэйв.
«После того, что вы рассказали мне о генерале Остине, я решил поехать в Нью-Гэмпшир и выяснить, не могу ли я получить эти письма».
Джосс посмотрела на Люк.
«Так вот, что вы обсуждали в тот вечер».
«Да», — подтвердил он. «И поэтому я как мог сопротивлялся, не желая, чтобы ты ехала со мной. Но ты ныла и настаивала, пока я не согласился».
«Вы спорите, как старая семейная пара», — заметил Дэйв. «Оставьте это на будущее. Покажи ей письма».
Люк вынул несколько листов бумаги из портфеля деда и передал их Джосс. Она боялась читать эти письма, потому что была уверена, что в них описывается несчастный случай и то, что пришлось пережить мисс Эделин на пути к выздоровлению. 6 октября 1944 года. Помнишь Харкорт, мою лучшую секретаршу? Я послал ее на задание с моим водителем, и, кажется, они умудрились сделать даже больше, чем я просил. Харкорт на 4-м месяце беременности. Я был таким безумцем, что позволил им пожениться. Но потом водитель был направлен в другое подразделение, и даже я не смог найти его. Харкорт тоже хотела перевестись, но я не разрешил. 18 декабря 1944 года. Помнишь Харкорт? Парень, за которого она вышла замуж, убит. Их ребенок должен родиться весной, поэтому я отошлю ее отсюда после Рождества. Слава богу, живот у нее небольшой, поэтому до сих пор никто не замечает. Без нее мой офис придет в полный упадок. 21 апреля 1945 года. Помнишь Харкорт? Я только что услышал, что произошел несчастный случай, и она получила сильные ожоги. Считают, что она не выживет. Медсестра, с которой я беседовал, сказала, что ребенок родился мертвым. Думаю, что никакие другие потери в этой войне не ранили меня так сильно, как это. Я отправил Харкорт в Штаты, так что она сможет умереть дома. Джоселин прочитала эти письма трижды, прежде чем смогла взглянуть на Люка и доктора. «Ребенок», — прошептала она, и слезы полились из глаз. «Бедная, бедная мисс Эдди, она потеряла даже больше, чем я думала». «Нет», — сказал доктор Дэйв, потянулся и взял руки Джоселин в свои ладони. «Вы можете поблагодарить моего внука, потому что он единственный, кто усомнился и настоял на продолжении поисков». «Усомнился в чем?» — спросила она. «Это не было похоже на правду», — пояснил Люк. «Если б ты знала дядю Алекса, ты поняла бы это. Он говорил, что обязан Эделин Харкорт всей своей жизнью и хотел отплатить ей за это. Он дал ей работу, разрешил бесплатно жить в доме. Это ничего ему не стоило и не было чем-то исключительным. Он и прежде делал подобное для людей, которые работали на него всю свою жизнь». «Люк, что ты пытаешься сказать мне?» «С помощью деда я нанял целую команду специалистов, которые провели в Англии исследования, изучили массу записей времен Второй мировой войны». «Чтобы найти место, где похоронен ребенок?» — тихо поинтересовалась Джосс. «И да, и нет». Он сел перед ней на оттаманку. «Все дело в слове «Клэр». Оно вызывало у меня подозрение. Помнишь, мисс Эдди постоянно звала Дэвида, когда все думали, что она умирает?» «Да, Дэвид Клэр.